перевешать хлеб в каждом амбаре. Этого и за 3 месяца не сделать. Поверить личным показаниям и проверять только в сомнительных случаях. Но будут ли крестьяне искренни в самом для них дорогом? Да, на этот контроль не хватит всех культурных сил деревни. Да, подсчитали, система продовольственных комитетов и продовольственных управ составит по России как бы не 180 тысяч человек. Это новая громадная армия чиновников. И их же всех содержать за счет казны? А сколько расходов еще на заседания и суточные? Всего подсчитали, не 500 ли миллионов рублей? Да не обойтись собрать в мае и их всероссийский съезд. А в центральном продовольственном аппарате быстро нарастает своя бюрократия. И жизнь идет, и пока монополия еще только готовится, а зерно уже повсюду исчезает из продажи. Каждая тут поддержка радовала Шингарева. Вот банки взялись помогать хлебной монополии кредитовать продовольственные операции. Вот поддержали биржевые ведомости. Но как же расстраивали его возражатели, а много их было. Кто резко, что весь проект безумия Шингарева, нельзя было решаться с легким сердцем на такой малоизученный вопрос, и не слушали оправданий Шингарева, что не он же самолично это ввел. Это вызрело в общественных организациях. Кто въедливо, что при нашем раздробленном землевладении не осуществить монополии? Или не скоро? Ведь хлеб самый разный у всех и засоренный. Каким коэффициентом это уравнивать? Охранить, сортировать запасы где? Да как в неделе заменить аппарат, сложившийся веками? Принудительная реквизиция не соберет того, что умел выудить торговец. Чиновник способен только угрожать. Да захочет ли население попасть в зависимость от продовольственных чиновников? А как заставить земледельца продать и самому еще привезти следующий хлеб, который не обмолочен? А как заставить сделать еще следующий посев, если он видит, что невыгодно, отбирают? И пугали, что насильственные меры сейчас вряд ли осуществимы, что будет сопротивление населения. Нормы оставляемого владельцем хлеба и фуража полуголодные. И еще пугали, что, объявляя хлебную монополию, правительство берется и прокормить крестьянство в случае недорода. Оставляете только до нового урожая. Но тогда при недороде дайте казенный паек. Ох и правда, кругом шла голова, и минутами просто отчаяние. И незаметно стал Шингарев послаблять, увеличил и норму, оставляемую крестьянину, как занятому тяжелым трудом. Социалисты сразу в атаку, обездоленный городской потребитель, у него и мяса, и молока стало меньше, а в деревне больше. И сам не оглянулся, как стал беззвучно повышать твердые цены на отбираемый хлеб. Вот уже и на треть выше риттиховских. И только одной последней уступки Риттиху Шингарев ни за что сделать не мог. Оплачивать доставку зерна на станцию. Этим бы нарушалась теория ренты. Нет, доставка бесплатная. А смотри, лошадей в деревне сильно поредело, так надо разрабатывать и нормы гужевых перевозок. Да, одно цепляется за другое. В конце марта, объявляя монополию, там же опубликовали и правительственные обещания теперь же приступить к установлению твердых цен и на железо, ткани, керосин, кожу. Но одно дело приступить, а другое установить. Быстро убедился Шингарев, что нет у него сил ломать еще и сопротивление промышленников и банков. Нет, надо признать, что монополия будет неполна. Государство берет только готовый хлеб, но не касается, как его произвести. Во всей этой огромной задаче горячее всего надеялся Шингарев на кооператоров, и ему удалось собрать в Москве их съезд в конце марта, еще до объявления монополии. И как же ловил он каждый звук поддержки. Кооперативный съезд не только проголосовал за закон, но и какие же слова довелось там слышать. Кооператор Зельгейм выразительно призывал: «Протяните руку временному правительству. Переработайте саму психологию кооператоров, надо идти на жертвы». Чтобы деревня дала хлеба в кредит, не ожидая кож, металла и керосина. Под залог заверения, что правительство сделает все, что в силах человеческих. Если свобода не метеор, если мы граждане, то так и будет. А если нет доверия слову, то пусть свершится неизбежное. А один крестьянин Владимирской губернии произнес так: «Да, мы просим правительство применить этот закон. Пока враг на русской земле, скажите там, в Петрограде, что если не хватит наших молодых детей, то и наши старые руки еще сильны на защиту России. Те из нас, кто отдал последних сынов, отдадут и последний фунт хлеба». Эти же самые слова Шингарев и предсказывал всегда. Он ухом слышал их за несколько лет вперед, и вот они прозвучали. Шингарев в президиуме еле умел скрыть слезы и отвечал съезду: «Теперь я спокоен. Подставлены могучие плечи кооперации. Она еще мала по сравнению с нашими огромными просторами, но через несколько лет мы сами изумимся, во что она выросла. Это старый прогнивший строй боялся всего. Ему, как убийце Макбету, чудились страшные видения». Произнесение речей все эти недели была еще отдельная непрерывная струя жизни. То и дело его зазывали куда-нибудь произносить речи. Много по Петрограду и два раза ездил в Москву, и все на съезды. И обдумывать и сочинять те речи было совершенно некогда. А так, толчком, что выльется. С кооперативного съезда попал на концерт в Большой театр, неизбежная овация, и что-то же надо сказать. «Дружно строить новую Россию. Поклонимся перед павшими героями из серой русской рати». Оттуда сразу на поезд, а в Петрограде с поезда сразу на кадетский съезд. Бурные овации, и уж где держать речь, как не тут. Мы получили продовольственное дело в отчаянном виде. Институт твердых цен был разрушен прошлым министром, и разрушено им понятие о земельной ренте. Горькая и печальная мера — взять хлебные запасы в руки государства. Приходится получать немало протестов. Они вносили смущение в нашу работу, но не изменили мнения. А дальше нельзя было не поехать на возобновление заседаний вольноэкономического общества, и значит, опять речь. А что говорить? Старая власть душила все проявления общественности. На долю нашего поколения выпало редкое счастье вернуться к культурной работе. Нам предстоит исправить бесчисленные безумства старой власти. А там опять надо ехать в Москву на съезды. Под клином из-за крупного крушения простояли 5 часов. Опоздали. Но на Пироговский съезд успел к закрытию. К родным братьям-врачам, хранителям священного огня русской интеллигенции, к ним самые возвышенные пламенные слова. Пироговские съезды были моими воспитателями. Первый раз я выступал у вас в 905-м. Прогнивший старый строй... Товарищи, скажите всем, чтобы бросали роскошь. Без хлеба погибнет свобода. Громовая овация. Уж мы-то понимаем друг друга. И как ни поздно, везут на московское кадетское совещание. Тут трезво, однопартийцам. Временное правительство, как кормчий, которому еще не повинуется руль и еще нет компаса. Поддерживайте нас. А на следующий день на съезд городов, и зал дрожит от аплодисментов, и отношу аплодисменты не к себе, а к временному правительству. Только теперь и можно жить и работать в полном единении с народом. Старый строй рухнул, потому что в нем изверились народ и армия. Почему крестьяне воздерживаются продавать хлеб? Им не стали нужны деньги. Хлеб в России есть, но необходимо правильно его распределить, а это возможно только при государственной монополии. Сейчас от хлеба зависит все государство, и долг гражданина — отдать государству свой хлеб. А в эти же дни был объявлен заем свободы, и всем министрам вменялось во всех выступлениях пропагандировать его. Итак, перемешивая с хлебной монополией, свобода далась почти бескровно, и это побуждает многих предъявлять бескрайние требования. А прежде всего государству для всех дел требуются деньги и деньги. Выпускать кредитные билеты. Станки и так печатают их день и ночь. Этим сладким ядом нельзя пользоваться до бесконечности. Народ должен отдать правительству свои сбережения и лишние золотые украшения. А вот, это уже опять Петроград. Надо в воскресенье специально ехать в благородное собрание и говорить в пользу займа. Мы здесь слышали голос министра свободной Франции, что русская свобода теперь так же велика, как и французская. Да, Франция первая зажгла светоч свободы в Европе. А теперь что может нас разделить? Между Великой Французской и Великой Русской революцией действительно поразительное сходство. Ошибки старой безумной власти должны быть исправлены. Наши сбережения отдадим стране. Но взмолился на заседании кабинета. «Отпустите меня от займа. У меня земля не засевается. Нас ждет голод». И с чувством подписывал и рассылалось по лику России еще одно воззвание. В порыве негодования народ разбил вековые цепи. Но помогите Родине освободиться от тяжелого наследия старого строя. Мало осталось хлеба. Пусть рука ваша крепче ляжет на плуг. Пусть он глубже войдет в сырую мать-землю. Вы, чуткое сердце России, откликнитесь на призыв Родины. Земельные беспорядки недопустимы. Нельзя самовольно рубить леса и жечь имения помещиков. Так только сократятся посевы, это будет шагом к несчастью. Засев земли этой весною становился как жизнь или смерть. Уже озимые были засеяны намного хуже обычного из-за дороговизны рабочих рук. Теперь из-за сельских волнений, а еще шире из-за угроз, помещики не хотят сеять яровых, и даже начался их отлив из деревни. Уже и средние землевладельцы задумываются, сеять ли. По югу самая горячая пора посева уже упускалась. А если помещики не посеют яровых, то уже в мае крестьяне сообразят и не станут продавать своего хлеба. И наступит голод. Шингаревское министерство все хлопотало о заготовке, а надо было спасать производительность. Землю, которую помещик сейчас не берется засеять, надо успеть сдать в аренду крестьянам. А если откажется помещик, передавать в аренду насильственно? Решиться так? Насилие над помещиками все же не пугает последствиями. А кто это будет делать на местах? Очевидно, продовольственные комитеты. А как дать сельскому хозяйству рабочую силу? Даже военнопленные уже так рассвободились теперь, что их надо заинтересовать. Надо платить им не меньше среднего, сколько платят в этой местности. А между тем крестьянские угрозы усиливались, и при всей опаске обострять социальные проблемы в деревне не могло же правительство не стать на помощь тем помещикам, которые, несмотря на все, намеревались засевать. Однако правительство считало невозможным пользоваться против крестьян военной силой, да это практически сейчас и невозможно, его принцип был исключительно нравственное воздействие на население. Надо было как-то популярно всем объяснить. Провел Шингарев, опубликовали. Продовольственные комитеты имеют право принудительно передавать пустующие земли в арендное пользование по справедливым ценам. Но и продовольственным же комитетам, самому населению, поручить и охрану посевов, и тех, кто не сдал в аренду. А кто это будет? Какими силами? И захотят ли? И вот шел Шингарев на небывалую меру. А если произойдет порча посевов, то государство берет на себя возмещение владельцам убытков. Небывалое и огромное бремя на правительство, а иначе не будет в России хлеба в этот острый переходный период. Да неужели свободный народ после этого не устыдится разорять собственное казначейство? Да ведь корень сельских волнений не в посеве, а в переделе земли. Крестьянство истрадалось, ожидая этого передела. Накопилось в них, ждать нельзя, разряди. Земля так соблазнительна, а тут нет военной охраны, как удержаться мужику? Но нельзя допустить раздела хаотичного до учредительного собрания. У всех партий свои земельные программы, своя и у кадетской. И Шингарев, хотя не вовсе ее разделяя, но обязан по партийной дисциплине придерживаться ее. Но как раз в земельной программе кадеты всегда шатались. Все левые партии требуют землю отнимать, и притом без выкупа. А кадеты хотели бы раздавать лишь удельные и монастырские земли. А частные? Частные, если и брать, то, во всяком случае, достойно уплатив. Левое крыло партии тянуло ко всеобщей национализации. А сейчас, в революционном расплохе, на мартовском съезде ничего не решили по земле. Отложили до мая. Но Министерство земледелия не могло не принять хоть какого-то мнения. По накалу борьбы многих лет надо было решать только и именно против Столыпинского решения, против хуторов и отрубов. И все землемерные и землеустроительные работы, согласно Столыпинской реформе, Министерство земледелия теперь остановило.